Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня речь пойдет о театре начала 20 века, а точнее об одном из явлений, связанных с его жизнью, о цензуре.
В 1909 году драматическая цензура представила отчет о своей работе за год. В том году на рассмотрение цензуры было представлено всего 2274 драматических произведения. Из них разрешены к постановке были 1255. Еще 670 разрешены с исключениями, то есть цензура потребовала выбросить какие-то места. И запрещены 349 пьес. Из этих 2274 произведений 1564 были на русском языке. Кроме того, в цензуру были представлены, а значит, ставились на театральных подмостках, пьесы на 16 языках.
Это занятное совпадение. Это почти что будущее 15 советских республик, а в сталинское время, считая карело-финскую, все 16. Но языки, конечно, не совпадали с набором титульных народностей союзных республик.
Пьесы были на малорусском, украинском, немецком, французском, английском, на прибалтийских языках латышском, эстонском и литовском, на финском, татарском, армянском, польском, еврейском, вероятно, на идиш, а также чешском и болгарском. Две пьесы были на японском и одна на языке эсперанто.
И как, на японском и эсперанто цензура пропустила?
Да, а также пропустила все представленные пьесы на английском, финском, чешском и армянском.
А много ли их было?
Финских 14, чешских 10, английских 7, армянских всего 2.
Ну, Финляндия и Польша входили в состав Российской империи. А вообще получается своеобразный срез культурной жизни имперских народов. Северо-западная часть империи, Прибалтика, Польша, Финляндия, жили в большей мере по западным стандартам, раз у них был театр на национальном языке. А национальный театр — это ведь и драматургия, и артисты. И Украина, и евреи имели свой театр. Из народов Кавказа и Закавказья только армяне, да и то всего две пьесы. Из тех, кто жил восточнее, только татары. И, вероятно, японцы русского Дальнего Востока. Кто бы еще мог смотреть пьесы на японском?
В Средней Азии театр таким образом не замечен. А на эсперанто ставили, очевидно, любители этого языка. Тогда еще мечтали сделать его международным.
Ну, конечно, нельзя судить только по данным цензуры и за один год. Может быть, на других языках театры тоже были. Да вот в 1909 году не пытались они обновить свой репертуар. Давайте еще вглядимся в количественные характеристики. Больше всего понятно русских пьес. Вы уже назвали 1564. А что на втором месте?
А на втором месте по количеству пьесы на еврейском языке – 156. Затем украинские – 131. Немецкие – 116, латышские – 103, на эстонском – 58, на литовском – 35 и 39 по-французски. А все остальное по нескольку штук, ну, максимум полтора десятка.
Сегодняшние гости нашей программы – профессор, ректор школы-студии МХАТ Анатолий Миронович Смелянский и директор Театрального музея имени Бахрушина профессор Борис Николаевич Любимов. И я обращаюсь к ним с вопросом. Вот мы пытаемся как-то обогатить массовое представление о состоянии театральной жизни начала 20 века, используя цензурный отчет 1909 года. Как вы можете прокомментировать этот документ? Анатолий Миронович.
Есть, наверное, смысл в таком разговоре говорить о том, что было, что есть. Во-первых, здесь важно отметить открытость русской цензуры вот той эпохи. Она действовала довольно долго, даже еще, по-моему, в советское время, по крайней мере, в конце 20-х годов выпускались так называемые репертуарные бюллетени, которые указывали, какие пьесы под разными литерами А, там, Б, С и так далее, что разрешается полностью, что разрешается с ограничениями и так далее, и так далее. Потом в какой-то момент цензура не отчитывалась, и никто не знал, по каким мотивам, по каким причинам что-либо разрешено и не разрешено. И мы должны понять, что в России произошло. Как таковая цензура, просто как печать, как штамп того ведомства, которое потом называлось у нас Комитет по охране государственных тайн в печати, что и является, собственно говоря, цензурным ведомством. На самом деле это ведомство было гораздо более широким и включало огромное количество внештатных сотрудников, я бы сказал. В принципе, было скандалом и катастрофой, если в цензуру представлена Министерством культуры пьеса, которая бы в цензуре не получила одобрения. Если пьеса представлена, она не получила одобрения, то есть не прошла цензуру, это скандал, и был бы признан профнепригодным редактор, который эту пьесу готовил с тем или иным автором. То есть, в сущности говоря, у цензуры было огромное количество добровольных помощников. Ну, во-первых, в лице самих творцов, которые занимались самоцензурой, режиссер, актер, редактор, завлит театра и так далее, и так далее. То есть работала огромная машина предварительной обработки пьесы и поиска в ней мест неудобных для цензуры. Я помню, одна редактор репертуарной коллегии Министерства культуры СССР, она все время мне говорила в те годы, лет 20-25 назад, про какую-нибудь пьесу, которую художественный театр представлял. Еще не в цензуру, мы с цензурой дела не имели никогда. Она мне говорила, вот это место прочитайте. Я читал, она говорила, мне тут что-то жмет. Мы должны сопоставлять эпохи и понять, что русская цензура дореволюционная действовала по определенным правилам. Была духовная цензура, политическая цензура и так далее. В советское время тоже цензура существовала по очень жестким, они менялись, эти нормативы, но это известно, это можно описать.
Спасибо, Анатолий Миронович. Борис Николаевич, прошу вас.
Ну, во-первых, все-таки я скажу, что поражает, что есть отчет. Второе обстоятельство, ну, меня, например, чрезвычайно заинтересовала языковая статистика. Количество украинских и еврейских пьес, она чрезвычайно меня заинтересовала.
Спасибо, Борис Николаевич Любимов. Вот сейчас мы обратимся к тому, за что запрещали пьесы. Итак, за что?
Цензура в отчете о запрещенных пьесах поместила большую таблицу. Дата рассмотрения цензурой, автор, название, жанр, сколько действий или сцен в пьесе и мотив, по которому она запрещена. Надо сказать, имена авторов современному уху ничего не говорят. Самый известный – Бабарыкин. Поэтому я все это опустил, и в фрагментах списка, которые я выбрал для передачи, я оставила только название пьесы, жанр, а он не всюду был указан, и объяснение, за что ее запретили.
Из отчета о драматических сочинениях, запрещенных в 1909 году, на русском языке. Поэт Пушкин. Трагедия.
Инсинуация на семейную жизнь поэта Пушкина.
Анархисты.
Опорочение полиции.
Янки полюбил иначе или мода не спит. Фарс.
Порнография.
Все рушилось. Драма.
Возбуждение классовой вражды.
Крик буревестника. Драма.
Протест против существующего строя и религии.
Палачи.
Психологический роман палача под влиянием совершенных им казней, пытающегося задушить своего преемника.
Смута.
Тенденциозное изображение революции в связи с событиями 1905 года.
Детский бунт.
Опорочение полиции.
Беатриче Ченче. Трагедия.
Излишний реализм в изображении пытки и казней.
Грехи отцов.
Изображение притона разврата.
Дом судей.
Социал-демократическая отвлеченная доктрина, отрицающая суд и признающая всех преступников лишь больными.
Влюбленная комедия.
Порнография. Лесбийская любовь трех девушек друг к другу.
Случайно случившийся случай. Фарс.
Порнография.
Рабы свободы. Комедия.
Тенденциозное изображение террористов.
Заключительный аккорд. Драма.
Отцеубийство на эротической подкладке.
Дозором. Драма.
Проституция.
Разойдитесь, тучи. Борьба за идею. Драма.
Еврейский вопрос. Несчастным и бесправным евреям противопоставляются развратные и грубые русские.
Белое платье. Драма.
Изображение публичного дома и кощунства.
Долина слез.
Изображение публичного дома.
Заря любви. Трагедия.
Сюжет и действующие лица библейские.
В саду истязаний. Комедия.
Переделка романа Мирбо «Сад пыток и смерти». Истязания на эротической подкладке.
Лига свободной любви.
Порнография и изображение генерала в ненадлежащей обстановке.
Я, читая этот список, забавлялась тем, что невозможно по названию угадать, за что пьесу запретили. Ну, комедия «Служанка из Парижа» или «Айда-наследники» — это, понятное дело, порнография. равно как и фарс «Розовая штучка» или «Панталоны моей жены». Да я сама бы охотно запретила пьезу с таким названием. А вот «Известный соблазнитель» или «Дон Жуан» вовсе даже не эротика, это опорочение лиц духовного звания. «В омуте жизни» и «Белая роза» про революционное движение. А драма «Черные вороны» или «Свободные рабы и владыки» это вовсе не про революцию, это опять порнография.
Я хочу предложить даже нашим гостям следующее. Давайте попробуем как бы поиграть в загадки. Вот попробовать по названию пьес предположить, за что цензура ту или иную пьесу запретила. Ну вот, например, «Черт на погосте». Как вы считаете, уважаемые господа профессора, за что могли запретить эту пьесу? Прошу вас, Анатолий Миронович.
Ну, видимо, что-то недопустимое с точки зрения православия или чего-нибудь такого. То есть, если это эротика на кладбище.
Спасибо, ответ принят. А вы как считаете, Борис Николаевич Любимов?
Я думаю, что здесь может некое глумление, скажем, над таинством смерти. Наверное, все-таки охранение таких святынь, как таинство смерти.
Ну что ж, мнение понятно. Надо сказать, что оба уважаемых театроведа тут не угадали. Пьесу запретили, «Черт на погосте», за порнографию. Давайте еще попробуем. Вот пьеса под названием «Лови момент», в скобках «Учащиеся». За что?
А почему, например, как, что можно сказать через 100 лет, человек, который спросит, почему запрещали пьесы под названием «Большевики» в 67-м году, да? Довольно трудно угадать. Но в данном случае, ну что ж, можно предположить себе, что, скажем, некие учащиеся, возможно, барышни вели себя весьма легкомысленно по отношению к педагогам с тем, чтобы получить более высокие оценки.
Развращение нравов нам не нужно.
Эту пьесу запретили за изображение террористов. Генрих или «Один за всех, все за одного». Драма. За что?
В нынешних условиях это звучит как групповой спектакль.
Конечно. Безусловно.
На самом деле в этой пьесе речь шла о забастовке.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы сегодня обсуждаем список театральных пьес, запрещенных цензурой в 1909 году. Цензуру указывали, за что они запретили каждую пьесу. В этом списке встречаются очень похожие названия, но драма «Месть. Око за око» была запрещена за неуважение к монархической власти, а «Око за зуб» — снова порнография. «Колдовство и пытка. Трагедия» — это кощунство и порнография, а последняя пытка — драма — возбуждение против православия. Два одинаковых названия — «Навьи чары», «Навки» — это русалки. Но в одном случае запрещено за террористические зажигательные речи одного из действующих лиц, а в другом – порнография. Может, конечно, это одна и та же пьеса, но разные цензоры увидели в ней разные поводы для запрета. Но мне все же кажется, что пьесы совершенно разные, просто название совпало.
Из отчета о драматических сочинениях, запрещенных в 1909 году на русском языке. «Братья Бернардинцы», драма.
«Кощунство».
«Сын грозы».
«Еврейский вопрос с тенденциозным освещением».
«Грешные», драма.
При помощи обрисовки гибели еврейской семьи, пострадавшей от погрома, автор возбуждает вражду к его виновникам, христианам.
«Любовь еврея». «Борьба предрассудков».
«Возбуждение вражды к инородцам, евреям».
«Последний день приговоренного к смерти».
«Пропаганда идеи отмены смертной казни путем разговора между действующими лицами о публичных казнях, эшафотах и тому подобном».
«Возрождение Израиля».
«Проповедь социализма».
«Прекрасная еврейка», драма.
«Возбуждение вражды к инородцам, евреям».
«Шкаф безумных наслаждений».
«Порнография и кощунство».
«Курятник», комедия.
«Порнография».
«К свету».
«Бунт крестьян в 1905 году».
«Стенька Разин», драма.
«Идеализация разбойничества».
«Рядом», драма.
«Убийство на эротической почве».
«В 2 часа ночи».
«Порнография».
«Золотая грязь», драма.
Автор пьесы тенденциозно враждебно относится к христианам и идеализирует евреев.
«Азев» или «Черные вороны» — драма.
Изображение на сцене провокатора.
«В лучах солнца».
Изображение на сцене примера антропофагии. Женщина отрезает у покойника руку и начинает ее грызть.
«Господин Нуль» или «Брак с препятствиями» — фарс.
Порнография.
«Мария Антуанетта, королева Франции» — драма.
Изображение картин французской революции вплоть до казни Марии Антуанетты.
«Полтава».
Появление Петра Великого, царицы Софьи, царевича Алексея.
При всей причудливости, на первый взгляд, причин запрета, цензура имела вполне ясную логику, которая легко и сегодня улавливается даже не специалистами в области прошлого. Ну вот запрещалось ясно пропаганда революции, особенно терроризма. А терроризм был весьма актуальной темой. Эсеры, анархисты, максималисты все мечтали о совершении какого-нибудь политического убийства. Провокатор, изображенный на сцене в драме «Азев» или «Черные вороны» — это тот самый Евна Азев. Его разоблачение стало тогда свежей темой, и нельзя было выводить на сцену, кроме террористов, ну, скажем, исторических монархов, ни в каком виде. Не полагалось, чтобы какой-нибудь скверный провинциальный лицедей изображал из себя Петра Великого. Также, в принципе, нельзя было ставить пьес на библейские сюжеты. Религия была государственным делом, поэтому все, что могло быть сочтено кощунством, тоже запрещалось. Ну а остальное из области так называемых преступлений против нравственности, это понятно.
Ну и плюс отдельные экзотические казусы. Вот в нашем списке пьеса Пуришкевича «Законодатели». Пуришкевич – известный публицист, ультраправый, ультрамонархист, антисемит, ультрапатриот и депутат Государственной Думы. Его опус запретили с пояснением. Явная тенденция автора – осмеять политических врагов. Портретность в изображении действующих лиц. Ну, нехорошо в самом деле. Или вот пьеса «Волки» была сочтена за опорочение целого ведомства Министерства путей сообщения.
Действиями цензуры можно возмущаться, можно их высмеивать. Некоторые, наоборот, требуют ее возрождения. Те, кто верит, что она никуда не пропадала, требуют ужесточения, например. Но несомненно, что цензура как-то отражает не только особенности и политического строя, и нравы общества, в котором она функционирует. И в этой связи я хочу спросить наших уважаемых гостей, Анатолия Мироновича Смелянского и Бориса Николаевича Любимова. Вы знатоки истории театра, в каком-то смысле уже часть этой истории. Вы хорошо знакомы с практикой театра советского, в том числе сталкивались с цензурными обстоятельствами. И вот, желая повсюду поймать, что ли, разницу во времени, хочу спросить вас, каково все-таки это в сравнении? Вот цензура дореволюционная, советская и нынешнее положение дел. Прошу вас.
Конечно, несопоставима цензура советская и цензура дореволюционная по жесткости, по выстроенности советской цензуры, по абсолютному прессу и давиловке, которая, повторяю, осуществлялась не просто в цензурных формах, потому что между цензором и театром, и драматургом стояла толща, армия чиновников, которые в сущности выполняли эту цензорскую работу. Цензор был последней инстанцией, который ставил печать. Его в глаза никто не видел, это Кощей Бессмертный, сидящий в дупле на дереве. К нему никогда не допускали. Я был бы счастлив иногда увидеть цензора и сказать: «Иван Иванович, ну, как говорится, ну, помилуй Бог, что ты делаешь?» Ничего этого в царской цензуре не было. Все пьесы эти запрещенные, чаще всего ничтожные пьески-то, не сыгравшие никакой роли в истории русского театра. Но царская цензура, ведь какие-то вещи не пропускали, были репертуарные комитеты при императорских театрах. Ну, например, не рекомендовали «Дядю Ваню» в Малом театре. Только благодаря глупости репертуарного комитета императорского при Малом театре художественный театр получил пьесу Чехова. Во-первых, можно было бороться. Во-вторых, в одном театре не разрешают, в другом разрешают. В-третьих, с цензурой можно было разговаривать. Нельзя показывать «Монарха», но художественному театру разрешают в 1898 году пьесу «Царь Федор Иоаннович». За революционную русскую цензуру ненавидели. Достаточно вспомнить Аверченко с его характеристикой русской цензуры. «Медные лбы, чугунные мозги, железные подбородки, расцвет русской металлургии». Это его шутка. Но насчет того, что расцвет русской металлургии в цензуре до революции, это смешно говорить. Настоящий расцвет русской цензуры, конечно, это советское время, когда цензура пронизывала все клетки государственной и общественной жизни. От цензуры на уровне пионерской организации детсада, от цензуры лозунгов, обращений, плакатов, до цензуры жеста, до цензуры молчания. Что касается сегодняшней ситуации, я в последние годы не знаю, не чувствовал, не могу сказать ни об одном цензурном вмешательстве, ни в одну пьесу, ни в один спектакль. Цензура как бы исчезла, или, как сказал бы Василий Васильевич Розанов, когда начальство ушло.
Борис Николаевич, вы хотите что-то добавить?
Мне кажется, что меня в этом контексте удивляет не столько количество запрещенных пьес, сколько количество разрешенных. Всего 374 пьесы, признанные по разным причинам, так сказать, недостойными того, чтобы его показывать со сцены. О, боже мой, по-моему, просто замечательная драматургия была в 1909 году.
Из отчета о драматических сочинениях, запрещенных в 1909 году на русском языке. «Богатый принц».
«Возбуждение классовой вражды».
«Доносчица», «Драма».
«Публичные дома».
«Роковые перчатки».
«Политическое убийство из мести генерала, занимавшего ранее пост губернатора».
«Подотной».
«Тенденциозное изображение капиталистического строя».
«Итальянские бандиты» или «Союз черной руки», «Драма».
«Изображение провокатора».
«Мать», «Трагедия».
«Попытка реального изображения разврата».
«Кровавая свадьба», «Драма».
«Восхваление революционера».
«Опричники страсти».
«Изображение преступного сообщества, преследующего цель разврата».
«Помешанный», «Мелодрама».
«Критика существующего государственного строя».
«Плач Рахили».
«Библейский сюжет пьесы».
«Египтянка», «Фарс».
«Кощунственное описание чуда».
«Сандрильона, Золушка, вольно переложена с французского», «Детская комедия».
«Социал-демократическая тенденция».
«Коты».
«Изображение отбросов человеческого общества».
«Рабыни идеи».
«Политический арест и монологи о свободной любви».
«В когтях жизни».
«Изображение среды проституток. В числе альфонсов выведен офицер».
«История одной любви».
«Возбуждение вражды к действиям правительственных органов».
«Прерванный маскарад».
«Возбуждение классовой вражды».
«Друг искусства».
«Возбуждение неприязни против монарха дружественной державы, Германия, в связи с изображением сумасшествия короля Баварского».
В начале передачи ведь мы говорили, что в цензуру были представлены, кроме русских, пьесы еще на 16 языках. А вот можно ли заметить какую-то разницу, по вашему мнению, в причинах цензурных запретов?
Пожалуй, да, хотя сложно сравнивать. Очень неравное количество. Такое впечатление, что там попадалось относительно меньше порнографии. Ну, кроме пьес на французском, конечно, там две из трех запрещенных были признаны порнографическими. Большинство запрещенных пьес на еврейском языке – это за пропаганду революции и обсуждение еврейского вопроса, погромов. Единственная запрещенная польская пьеса – тоже революция. Все три запрещенных литовских пьесы касались религиозных вопросов, кощунства. Немецкие – тоже все больше про религию, а также изображение короля в неподобающей обстановке. В пьесе «Юдифи Алаферн» цензура усмотрела кощунственный пересказ библейского текста. А пьеса «Граф фон Люксембург» не могла быть одобрена, потому что, цитирую, «часть действующих лиц принадлежит к российскому посольству в Париже. По пьесе они поставлены в неподобающую обстановку». Любопытно, что все четыре запрещенных татарских пьесы из восьми представленных так или иначе касались молодежи. «Молодая жизнь», «Ученики и молодежь», «Учитель» и запрещены были за возбуждение классовой вражды или вражды инородцев к русским. И вот набор пьес на украинском языке меня озадачил. Там тоже были и изображения погромов, и, цитирую, «забастовка рабочих и взрыв бомбы», но там присутствовала также тема крестьянского самосуда над помещиком или его вдовой, то есть жесткое изображение социального протеста. А главное, почему-то существенная часть запрещенных украинских пьес – это нечто вроде «снохачество, изнасилование, детоубийство, отцеубийство, а также сопротивление властям». Какие-то мрачные истории про преступления на почве инцеста. На других языках этого не пытались ставить в театрах, ну, разве что мелькнуло однажды отцеубийство на эротической подкладке.
Это любопытно, конечно, но достойно отдельного рассмотрения. Скажем, украинские театральные запреты, с одной стороны, могут быть как-то связаны с оживленным обсуждением на Украине проблем общественной морали, а с другой стороны, источником их может оказаться и какой-то расхожий тогда бульварный роман, который антрепренеры пытались приспособить к сцене. В общем, надо разбираться. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали ректор школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский и директор театрального музея имени Бахрушина Борис Любимов. Мы знакомили вас с документом, хранящимся в Госархиве Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Александр Орлов-Сокольский. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Программа «Дорога свободы» — это главное.